В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Глава ЦРУ заявил, что будет биться, чтобы не произошло признание аннексии Крыма. В Севастополе директора школы будут судить из-за смерти ребенка. В Артеке открыли космическую смену. Сейчас подробнее. Кандидат на должность государственного секретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео, заявил, что не признает аннексии России Крыма. Цитирую: «Я буду драться, чтобы этого не произошло. Это решение президента, но да, такой шаг был бы абсолютно неприемлемым». Конец цитаты. Чиновник ответил утвердительно на вопрос, поддерживает ли он предоставление Украине летального оружия, и соглашается с тем, что санкции против России из-за ее агрессии в Украине должны оставаться в силе, пока Москва не выполнит положение минских договоренностей. 13 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что освобождает Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США. Президент отметил, что ведомство возглавит директор ЦРУ Майк Помпео. Американская военная помощь Украине не для добровольцев Азова. Бюджетом США на этот год запрещено передавать оружие и тратить деньги на обучение личного состава одного из самых известных украинских подразделений Нацгвардии. Соответствующую поправку утвердил Конгресс США, а ее автор назвал Азов неонацистским батальоном. Как на этот запрет реагируют сами военнослужащие Азова, узнали корреспонденты Донбасс Реалии, которые побывали в расположении полка в Донецкой области.
Винтовка шла просто без ничего. Глушитель, сошки, это уже все докуплено. Это волонтеры, это различные фонды, это средства полка, это свои деньги. Люди пытаются обрядить свое оружие, потому что от него зависит их жизнь.
Ой, ну как вам сказать, если не прикладывать усилий, в общем-то, а надеяться на то, что нам дают государство, то, в общем-то, эффекта будет очень мало.
Подробнее об этом смотрите в сюжете «Донбасс Реалии». В Севастополе директор школы номер 52 предстанет перед судом по обвинению в халатности, из-за которой погиб ребенок. На 13-летнего мальчика упали футбольные ворота. Об этом сообщает пресс-служба управления следкома России по аннексированному Севастополю. В ведомстве отметили, что 3 февраля этого года ребенка доставили в городскую больницу номер 5, где от тупой травмы грудной клетки и живота, осложнившейся серьезной кровопотерей, он умер. Согласно имеющейся у следствия видеозаписи, к футбольным воротам мальчик и его товарищи не прикасались. Незакрепленная конструкция упала от порыва ветра. Комментариев директора школы или адвокатов по поводу предъявленных обвинений на этот момент нет. Около 3000 детей в крымском детском центре «Артек» 12 апреля провели флешмоб, который называется «Подними голову». Он посвящен Дню космонавтики. На стадионе детского лагеря дети из разных стран выстроились в надпись «Подними голову». По сообщению организаторов, дети надеются, что надпись будет видна из космоса экипажу Международной космической станции.
Будьте уверены, космонавты нас видят!
Космическое смене принести в памяти этот день, эту смену целиком, чтобы она вам помнилась новыми знакомствами с людьми, новыми знакомствами с новыми знаниями.
Русалы, давайте активнее! Русалы, поддерживаем!
Обожаю просто этот праздник.
Участники космической смены в детском лагере «Артек» вышли на связь с российским космонавтом Олегом Новицким. Он рассказал детям о том, как стал космонавтом, и пообещал сфотографировать детский лагерь «Артек» из космоса. Австрийский «Зальцбург», испанский «Атлетико», английский «Арсенал» и французский «Марсель» вышли в полуфинал Лиги Европы УЕФА. «Зальцбург» победил по сумме двух матчей итальянский «Лацио». Игра в Риме завершилась победой хозяев поля со счетом 4-2. Но в ответном матче австрийцам удалось взять реванш 4-1. «Атлетико» удержал преимущество над португальским «Спортингом». В матче в Испании игроки «Атлетико» забили 2 сухих мяча. В игре 12 апреля они уступили со счетом 1-0, сообщает «Радио Свобода». Ответный матч против московского ЦСКА лондонский «Арсенал» сыграл в ничью 2-2, однако благодаря победе в Лондоне 4-1 английская команда идет дальше. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 23 градусов выше нуля, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 14. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM нас слышно в Северном Крыму круглосуточно. Круглосуточно видно и слышно нас на сайте Крым Реалии, где вы можете найти не только прямую трансляцию нашего эфира, но и записи всех наших радиопрограмм. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Поговорим о том, как развивается дело экипажа керченского судна «Норд», чем обернутся попытки пересечь административную границу с Крымом под прикрытием дипломатической миссии России, как отреагировали в России на арест экипажа и какими международно-правовыми соглашениями сегодня руководствуются украинские и российские рыбаки в Черном и Азовском морях. Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Капитану задержанного керченского судна «Норд» Владимиру Горбенко избрали меру пресечения. Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и обязал Горбенко по первому требованию являться к следователю на допрос. Также ему запретили въезд в аннексированный Крым до июня этого года. Адвокат Горбенко Александр Руденко считает решение по делу его подзащитного необъективным и намерен подавать апелляцию.
Есть акт проверки рыбохраны, который подтверждает, что нарушение рыболовства не установлены. Это один момент. А второй момент, отсутствует обязательная составляющая этого состава преступления, именно наличие существенного вреда. Тюлька, которая была выловлена, это не является каким-то редким видом рыбы, и нет этого, этой рыбы в перечне определенным кабинетом министром, как, скажем так, из вымирающих или из такой редкой рыбы.
Руденко добавил, из-за судебных разбирательств Владимир Горбенко много времени проводит в зале суда вместо того, чтобы заботиться о состоянии своего здоровья. Горбенко подозревается в нарушении порядка посещения временно оккупированной территории Украины. 6 апреля суд отправил его под арест на 2 месяца, а спустя 4 дня Горбенко вышел из изолятора под залог. На время рассмотрения дела он планирует жить у родственника в Мелитополе. Своей вины Горбенко не признает.
Я, честно говоря, не понимаю происходящую ситуацию, потому что я как рыбак ее вижу со своей стороны. У меня были все разрешительные документы на промысел. Промысел я осуществлял в разрешенных для этого районах, согласно правилам рыболовства. Здоровье у меня уже подорвано, скажем так, что у меня рабочее давление, которое было до того, как это все произошло, сейчас стало выше. Количество медикаментов я вынужден принимать гораздо больше. Но конкретно, чтобы получить реальную картину по здоровью, вы сами слышали, мне надо пройти обследование, которое пока нет возможности только физической это осуществить.
26 марта Госпогранслужба Украины сообщила, керченское рыболовное судно «Норд» отследили в акватории Азовского моря. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, у всех членов экипажа обнаружили российские паспорта. В итоге «Норд» отбуксировали в Бердянск. С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов Крыма. Гавани полуострова закрыли, в том числе и для международного судоходства. Как сообщает Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий, только за период с августа прошлого года по февраль 2018 в крымские порты зашло около 600 нарушителей.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир от радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Продолжаем мы обсуждать дело экипажа керченского судна «Норд». И с нами на связи Ирина Домащенко, корреспондент из Херсона, которая внимательно следит за судебными заседаниями. Ирина, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, какие последние новости с судебных полей, да, в отношении дела экипажа «Норд», в частности, дела капитана Горбенко?
Ну, 19 апреля капитану предъявили новое подозрение по поводу незаконного занятия рыбным промыслом. И позавчера состоялся суд. Его взяли, прокуратура ходатайствовала о том, чтобы применить меру пресечения в виде личного обязательства с уложением соответствующих обязанностей, что, собственно, и случилось, ходатайство удовлетворили. Капитану Сейнера Норд запретили въезжать сейчас в Крым, посещать Крым, и ему необходимо по первому требованию являться к судье, прокурору, и эти обязательства действуют до 8 июня включительно.
Не было ли среди доводов к тому, чтобы избрать иную меру пресечения, тот факт, что экипаж уже пытался покинуть свободную часть Украины? Я имею в виду две попытки, да, это попытка пересечь российско-украинскую границу недалеко от Харькова и попытка выехать на Крымский полуостров.
Вы имеете в виду, рассматривали ли это позавчера на заседании суда?
Нет, звучало ли это как довод к тому, что необходимо оставить капитана судна под стражей?
Нет, насколько вот я помню эту ситуацию, то здесь уже больше идет речь о том, что незаконно занятие рыбным промыслом. Адвокаты капитана говорили о том, что тюлька, которая у них находилась, да, там 5 тонн тюльки.
У нас проблемы со связью, пока мы восстанавливаем, пытаемся восстановить связь с нашей коллегой Ириной Домаченко. Я зачитаю последние новости. Суд в Харькове в четверг, 12 апреля, вернул материалы дел по членам экипажа судна «Норд», которые пытались выехать с материковой части Украины. Об этом сообщает портал «Судова Влада Украины». Заседание должно было состояться в Дергачевском районном суде Харьковской области. Дело должна была рассматривать судья Лилия Якименко. Рыбаков подозревают в преступлении по части 1 статьи 204 пункт 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины. О том, когда состоится новое судебное заседание по этому делу, не сообщаются. Крымские СМИ сообщают, что в деле, цитирую, отсутствуют сведения, необходимые для решения, и материалы вернули сотрудникам Госпогранслужбы Украины для их дальнейшего оформления. Это что касается попытки выезда с материковой части Украины. К нашему разговору возвращается Ирина Домаченко, корреспондент из Херсона. Что говорит защита? Что говорит защита капитана судна «Норд» по поводу тех обвинений, которые ему выдвинуты?
Обвинения по поводу незаконного занятия рыбным промыслом. Адвокаты говорят о том, что тюлька, которую не ловили, не является каким-либо редким видом рыбы, о том, что занятие рыбным промыслом было законным, и они бьют на то, что составлен акт рыбоохраны после задержания судна «Норд», который говорит о том, что у них все было законно. Поэтому...
Да. Продолжайте.
Да, поэтому они собираются обжаловать это решение суда, впрочем, как и предыдущее решение суда об избрании меры пресечения капитану судна «Норд».
Что известно об экипаже судна, где он сейчас находится, посещает ли он заседание суда, ходит ли на допросы по делу своего капитана?
В Херсоне во вторник, 10 апреля, собственно, в тот день, когда выпустили капитана «Норда» под залог из СИЗО, экипаж судна находился тоже в Херсоне, в управлении СБУ ВРК. Их допрашивали по делу капитана, они проходили как свидетели, ограничений свободы у них нет. Но я так понимаю, что во вторник, после того, как отпустили капитана, они вместе встретились. Ну, так как вы уже говорили, да, что вчера должен был состояться в Харьковской области суд по поводу того, что они пытались незаконно пересечь границу, однако он не состоялся. То есть я так понимаю, что члены экипажа должны находиться либо где-то там, но вряд ли в Херсоне. Скорее всего, что нет.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Ирина Домащенко, корреспондент из Херсона. Продолжаем эфир. Напомню, что это радио Крым Реалии. Мы открыты для всех наших радиослушателей. Нам очень просто дозвониться. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Кроме того, напомню, что мы ведем свою трансляцию в сети Facebook и на YouTube. Там также можете к нам присоединиться, писать свои комментарии. Вот традиционная перекличка у нас в комментариях ищет людей из Херсона. Продолжаем эфир. И в продолжение я бы хотел сказать, что мы перед эфиром связывались с адвокатом капитана арестованного керченского судна «Норд» с Дмитрием Щербиной. Договорились о беседе сегодня утром в радиоэфире, но не получается с ним наладить связь. Я пока озвучу позицию прокуратуры. 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. 30 марта украинский суд арестовал судно «Норд». На задержанных членов экипажа составлены админпротоколы. 31 марта капитану «Норда» было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 332 пунктом 1 нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, Уголовного кодекса Украины. Моряков пытались вывести в Россию автомобилями с дипломатическими номерами представители российского генерального консульства. Во время пограничного контроля моряки вместо паспортных документов предъявили свидетельство на возвращение в Россию. На них составили админпротоколы и вернули в Украину. Ночью 9 апреля члены экипажа «Норда» пытались пересечь админграницу через Чангар, но украинские пограничники снова не пропустили. Их. Это позиция прокуратуры Автономной Республики Крым. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Это очень просто. Достаточно позвонить по этому номеру. Если вдруг оказывается непросто и вы дозвониться к нам по каким-то причинам не можете, просим об этом нам сообщить. Если вы слышите нас на материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы сегодня судьбу экипажа «Норд». У нас есть звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Вот вы захватили моряков. Там у них семьи, дети. Как переживают эти люди, которые находятся дома, в Крыму? И что вы хотите сделать с моряками? Оставить дома у себя их? Или повесить их? Или я не знаю, что вы с ними хотите сделать? Я не понимаю вот Россию, почему она такой ведет политику слабую? Почему она не ответит? И не ответит адекватно, точно так же, как и вы.
Ответит на что?
Все хотят хорошо. Никогда не получится толерантно. Если человек поступает по-негодяйски, нужно отвечать адекватно.
А вы о негодяйских поступках о каких говорите?
Да потому что, знаете что, потому что арестовывать моряков, вот они не у вас украинские. Никакие мы вас не ваши украинские, мы российские граждане. Мы приняли гражданство.
Весь мир считает, весь цивилизованный мир считает крымчан по-прежнему гражданами Украины. Паспорта, которые выданы в Крыму, не признаются практически никем, кроме России.
Я не ваш гражданин, все равно.
Не мой. Государство Украины. Спасибо вам за звонок. Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что можно к нам присоединиться к нашему эфиру. Это очень просто. Дозвониться на номер 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, как это, вероятно, сделал человек, которого мы сейчас услышим в нашем эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, говорите, вы в эфире. Алло. Да.
Добрый день. Я солидарен вот с этим радиослушателем, который вот сейчас выступал. Значит, Россия должна ответить адекватно. Значит, послать военное судно, шарахнуть по этому Бердянку, чтобы ни одно судно больше не вышло в Украинское, в Азовское море. Вот и все.
Вы понимаете, к каким действиям вообще вы призываете?
А никаким действиям. Украина творит, что попало, понимаете? Это наша территория, территория Российской, Российской Федерации. Судно приписано к Керчи. О каком пересечении границы вы говорите?
Вы знакомы с системой международного права вообще? О том, что такое существует, знаете?
Знаком, конечно.
Да? А что оно было нарушено весной 2014 года?
Крым – это территория Российской Федерации. Раз и навсегда зарубите на носу. И что бы там ни булькали, ничего у вас не получится.
Ясно. Но, тем не менее, я напомню, что обсуждаем мы сегодня судьбу экипажа керченского судна «Норд», которое было задержано, и дела которого рассматриваются сейчас на материковой части Украины. У нас был еще один звонок, сорвался, к сожалению. Я приглашаю всех наших радиослушателей к разговору. 8 800 10 06 926. Мы предоставляем слово всем нашим радиослушателям, независимо от точки зрения. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Также от нашего слушателя звучал вопрос о том, что намереваются сделать с моряками судна «Норд» на материковой части Украины. Ну, позицию прокуратуры я уже цитировал, наверное, это можно считать каким-то ответом. У нас есть еще один звонок от нашего слушателя, после которого мы перейдем к разговору с экспертом. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте, меня зовут Владимир, я житель Крыма. Ну, во-первых, я хочу очень поблагодарить проект «Крым Реалии» за то, что вы есть, за то, что вы являетесь глотком свободы на территории Крыма.
Спасибо.
И даете высказаться любому человеку желающему, вне зависимости от его точки зрения и мировоззрения. Это очень важно. Ну и во-вторых, я, чтобы не думали люди, что все, как предыдущих два ваших выступающих, да, которые проватные взгляды такие, не совсем корректные. Я считаю, что Украина поступает абсолютно правильно, по закону, и так нужно поступать и дальше. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Звоните на номер 044 490 2905, если вы слышите нас на материковой части Украины. Я представлю нашего следующего эксперта. Это Василий Лаптичук, политический эксперт. Но перед тем, как перейти к разговору с экспертом, я приму еще один звонок, потому что много у нас сегодня дозвонившихся. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, меня зовут Олег, я из Симферополя.
Да, мы вас слушаем.
Слышите меня?
Да.
Насчет судна «Норд», да, крымского, который был захвачен, да, это, я считаю, что это просто пиратство, да, и вы пользуетесь тем, что у нас президент Путин просто размазня, трусливая, которая политкорректно, толерантно ведет к вам, все вам прощает. Но в данном случае полмесяца удерживаете наших моряков, и Путин ни разу нигде даже не выступил в поддержку наших граждан фактически. И просто-напросто Путин, вот, я считаю, это слабый президент какой-то, который не хватает мужества взять и освободить наших моряков и принять подобные какие-то меры по отношению к Украине. Допустим, Керченский пролив перекрыть временно. Ваши корабли проверять.
Я все понял. Судя по вашему говору, вы из России откуда-то приехали, да?
Я коренной Симферополис, родился в Крыму.
Но это
я
странно.
За Россию, патриот России, да.
Ясно. Спасибо за ваше мнение. Хорошая иллюстрация к тому, хотят ли русские войны, да, известные строчки. У нас есть еще один звонок. Ох, давайте послушаем. Я прошу прощения у нашего эксперта Василия Лаптичука, но вот слушатели теснят экспертов сегодня в эфире. Говорите. Вы в эфире, здравствуйте.
Да, доброго дня. Я вам скажу насчет всего, что говорят, перекрытием Керченский мост и все полностью перекрыть. перекроє Турція Босфор, Дарданелу, тоді взагалі ніхто російський не вийде. Є міжнародне право, є спеціальні проходи, все. Там, де треба проходити, все. А то, що окупувала Росія Крим, захватила і свої права качає. Нарушила всі договори, повністю все. То, що поступає Україна, вона правильно поступає, робить. Треба пожорстче до цього положення підходити. Ну, що обстановка така. Вона об'явила війну в Україні. Значить, вона должна отримати те, що потрібно. Скоро вона отримає своїм імператором те, що заслужила.
Благодарю вас. Итак, переходим к разговору, наконец, с нашим экспертом. Василий Лаптичук, политический эксперт, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики России. Итак, мы слышали звонки от наших радиослушателей, показательны они тем, что многие требуют каких-то решительных и очень жестких действий. Вот об этом как раз и будет вопрос, может ли ситуация с судном «Норд» привести к осложнению обстановки в Азовском море и к усложнению отношений, и без того уже, да, сложных, если их можно такими назвать, отношений между Украиной и Россией. Василий, вы нас слышите? Да.
Ну, у стані війни, звичайно, одна із сторін мусить капітулювати, або сторони десь мають зупинитись на якійсь лінії фронту і підписати мирну угоду, внаслідок якої, звичайно ж, одна із сторін, знову ж таки, щось втратить, а інша щось здобуде. Ми з Росією, незважаючи на невизначеність української влади, в певному сенсі перебуваємо у реальному стані війни за визначенням Конвенції ООН про збройну агресію. Росія цю війну веде, ми робимо вигляд, що ми не воюємо, і в цьому полягає сила Росії, тобто її гібридність цієї війни. Вона змушує нас не виконувати закон про оборону, не виконувати міжнародне право на відсіч збройній агресії. І от саме в цьому контексті слід розглядати і цей інцидент. Це відповідаючи на ваше питання. Все, що стосується кримінальної цивільної іншої юрисдикції у водах, пов'язано так чи інакше з морським правом. Що у нас, що ми маємо із арештом цього судна «Норд»? Ми маємо його арешт у внутрішніх водах. Тобто, відповідно до Конвенції ООН з морського права від 82-го року, усі води поділяються на так звані зовнішні і внутрішні. Зовнішні – це територіальні, прилегла зона, виключно економічна зона і відкрите море. Внутрішні – це що від берегової, ну, вихідної лінії, лимани, порти, затоки, протоки і так далі. Все, що відбувається у внутрішніх водах, підлягає під повну юрисдикцію прибережної держави. Так як, скажімо, по Дніпру йде судно, воно вчинило злочин, чи на території вчинило злочин, воно затримується, оскільки це внутрішні води. Угодою між державою Україна і Російською Федерацією від 24 грудня 2003 року Азовське море визначено як історичні внутрішні води. Не просто внутрішні води, як територіальні води і прибережної території, чи прибережної держави, а історичні внутрішні води, що накладає ще таку, скажімо, глибшу юрисдикцію двох прибережних держав, які між собою мали б розділити ці води. Але, підписавши цю угоду, ми не лише демаркували, а навіть не делімітували, навіть не визначили, кому що належить. Відповідно до ситуації до війни, до початку війни, до 2014 року, за принципами рівновіддаленості від берегових ліній, Україні належало 60% Азовського моря, Росії 40%. Українська частина була глибша, там більше риби було, запаси нафти, газу, тому російська сторона категорично не хотіла визнавати такий поділ і пропонувала ділити не порівну, а ну по-братськи. Тобто, щоб вся акваторія...
У нас буквально 30 секунд осталось. Правильно ли я понимаю, що зараз Росія починає таким образом використовувати цей інцидент для того, щоб видавлювати Україну із Азовського моря?
Так, кордон на Азовському морі не встановлений. Він мав бути встановлений відповідно до волі двох сторін окремою угодою. Таким чином, ми сьогодні у зв'язку з рішенням Кучми Путіна 2003 року ми не маємо жодного кордону ми або відповідно до ми мусили б негайно денонсувати цю угоду і надати Азовському морю статус міжнародного міжнародної території і міжнародних вод, і шукати захисту у Гамбурзі, у морському трибуналі з морського права.
Благодарю вас. К сожалению, время этого эфирного блока подошло к концу. Я прошу прощения у тех слушателей, от которых мы не успели принять звонки. Звоните нам в следующие блоки. Напомню, что мы продолжаем эфир на частоте 105.9 FM в Северном Крыму. Со средних волн мы переходим в интернет. Переходите за нами. На сайте Крым Реалии ведется трансляция. И в социальных сетях. Комментируйте там, звоните нам в эфир. Продолжим эфир через несколько минут.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Москва угрожает ответными мерами на ситуацию с экипажем судна «Норд». Международный суд по захвату России и шельфа в Крыму перейдет в активную фазу к 2020 году. Зубкову отказали в строительстве парка медведей в Крыму. Сейчас подробнее. В Министерстве иностранных дел России угрожают ответными мерами за ситуацию с экипажем крымского судна «Норд». По словам представителя ведомства Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что мировое сообщество осудит действия украинских силовиков против членов экипажа судна «Норд». Каждый раз при попытке пересечения границы в Киеве придумывают все новые причины, чтобы не отпустить экипаж к своим семьям, сказала Захарова. 25 марта Госпогранслужба Украины задержала Сейнер под флагом России из-за выхода из закрытого Киевом порта Керчи. Международный судебный процесс по иску Украины к России за незаконные разработки крымских недр и использование исключительных экономических вод войдет в активную фазу в течение 2 лет, заявил доктор кафедры международного права Института международных отношений Михаил Бураменский. Такое мнение он высказал в эфире «Радио Крым Реалий».
Тема находится на поверхности, она находится в состоянии активного разрешения с точки зрения все-таки торжества международного права. Никто на сегодняшний день не собирается оставлять это без внимания.
Сейчас разработка шельфа Азовского и Черного морей происходит без проведения торгов, конкурсов и аукционов. Российские силовики задержали харьковчанина Александра Стишенко на пункте пропуска Чангар при въезде в аннексированный Россией Крым, сообщают активисты «Крымсос». По их информации, со Стишенко уже 2 сутки нет связи. 11 апреля он позвонил матери и сообщил, что российские правоохранители усомнились в его сходстве с фото в паспорте. Он ехал в гости. По словам матери, Стишенко не участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе. Информации о его задержании на сайтах российских силовиков нет. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что российские власти Крыма не разрешают создать парк медведей. Как рассказал Зубков «Крым Реали», в апреле в парке «Львов Тайган» коллекция медведей увеличилась на 7 особей и составила несколько десятков голов. По его словам, 4 медведя, от которых отказался прежний хозяин, доставили в сафари-парк из Самары. Еще 3 медвежонка родились в самом парке. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, +23, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет +14. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что на частоте 105.9 FM нас слышно в Северном Крыму круглосуточно. Круглосуточно нас слышно на сайте «Крым Реалии», где можно не только послушать, но и посмотреть выпуски всех наших радиопрограмм. Вы их найдете в соответствующем разделе на нашем сайте. Также прямые трансляции эфиров мы ведем в Facebook и на YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Мы предоставляем право высказаться всем нашим радиослушателям. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044-490-2905.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о вероятных планах ЮНЕСКО развернуть мониторинговую миссию в Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Поговорим о том, действительно ли возможна мониторинговая миссия ЮНЕСКО на Крымском полуострове, какие сферы жизнедеятельности в Крыму попадут во внимание этой международной миссии, сможет ли ЮНЕСКО как-то помочь в решении этих проблем в нынешнем Крыму. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В Крым может приехать мониторинговая миссия ЮНЕСКО. О принятии исполкомом ЮНЕСКО соответствующей резолюции сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в соцсети Twitter. По его мнению, визит представителей этой международной организации может помочь сохранению культурных памятников в Крыму.
Только что исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение в отношении Крыма. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за права образования, науки, охрану памятников культуры в Крыму, в том числе ханского дворца. Не дадим оккупационным властям разграбить и уничтожить украинское достояние.
В Министерстве культуры Украины не раз заявляли, действия России на территории аннексированного Крыма наносят ущерб культурному наследию полуострова, нарушая тем самым соответствующие нормы украинского законодательства. Также это противоречит конвенции ЮНЕСКО 1972 года. Кроме того, в решении ЮНЕСКО отмечается уже почти три года миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине не может попасть в Крым. Готовности пустить на полуостров международных наблюдателей подконтрольно Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявлял еще в ноябре 2016-го. Тогда в Фейсбуке он критиковал резолюцию Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, которая осудила действия российских властей Крыма по блокированию доступа на полуостров.
«Считаю, что эта антироссийская резолюция содержит пропагандистские штампы вместо доказательств. В Крыму после воссоединения с Россией побывали политики и парламентарии ряда европейских и азиатских государств. Все они отмечали мир, согласие и отсутствие какой-либо дискриминации по национальному, религиозному и другим признакам. Что касается допуска международных комиссий на территорию полуострова, то этот вопрос решает президент. Если будет такое решение, мы готовы принять иностранных делегатов. Переживать нам не за что».
В феврале этого года Украина передала ЮНЕСКО подробный анализ проблем, которые возникли после аннексии Крыма. Одна из крупнейших – разрушение ханского дворца в Бахчисарае, который внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Осенью 2017 года там начались якобы реставрационные работы, которые, по заявлениям крымских активистов, наоборот, уничтожают этот памятник дворцовой архитектуры крымских татар.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир, это радио Крым Реалии. Я напомню, что мы открыты для всех наших радиослушателей. Принять участие в нашем эфире очень просто. Звоните нам на номер 8 800 10 06 926 с Крыма, с материковой части Украины, на номер 044 490 2905. У нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Меня зовут Оксана. Я хочу буквально в двух словах сказать следующее. Есть такое простое правило жизненное. Если не знаешь, как поступить, поступи по закону. Я хочу напомнить жителям Крыма, которые сейчас считают себя частью Российской Федерации и гордятся этим, и рады этому, что по законам Украины референдум можно провести только на территории всей Украины. То есть в обсуждении вопроса принимает участие каждый гражданин Украины. А по законам Российской Федерации референдум провести вообще невозможно. И если я прожила с 2001 года по 2000, по март 2014 года в своей стране, в Украине, в Крыму, и мне не хватило 4 месяцев до приватизации общежития, в котором я жила, я там сделала ремонт и готовилась к оформлению документов, то, ребята, крымчане, вы понимаете, что на чужом несчастье вы своего счастья не построите. И то, как нам приходилось оттуда уезжать, забирая свои пожитки, вывести мебель. Вы представляете, что такое из оккупированного Крыма, когда везде были вооруженные кордоны, вывести мебель оттуда свою? На чем ее вывести? Но это лирика. Вы понимаете, что есть закон. Если в Великобритании там частично хочет отделиться какая-то часть страны, то они проводят диалог, они обсуждают, что получит одна половина людей, что получит другая, какие условия этого разделения. Если у нас есть великий депутат Аксенов, который занял, его партия 4% получила, еле пролезла в парламент Крыма, то почему вопрос отделения Крыма к Российской Федерации не обсуждался все те 13 лет, которые я жила в Крыму? Почему этого не было? Вы хотели так в Россию, почему вы не поднимали этот вопрос? У вас депутаты были. Вы говорите, что Украина вас не кормила, что Украина вас обижала. Кто такой Могилев? Я напомню, Могилев — это бывший премьер-министр Крыма. У вас был свой премьер-министр, у вас была своя рада, которая решать должна была ваши вопросы, чем они занимались, почему вас Украина должна была обижать или не обижать. Вы были самостоятельные в каком-то определенном законном поле. Вы могли решать все свои вопросы. Вы не хотели. У вас разговоры о том, сколько курортников приехало летом и кто сколько заработал. Вас не интересовало политический устрой и все остальное. И когда Янукович подписал договор с Россией на продление размещения Черноморского флота на 47 лет, меня спрашивали крычане, что? Скажешь, неправильно, что он подписал этот договор. А я глупая в то время говорила, ну как же неправильно? Это же семьи, люди живут. Один работает на Российскую Федерацию в семье, второй работает на украинское государство. Как разорвать эти связи, как разорвать эти семьи? А куда людям деваться, тем же представителям Черноморского флота, который размещен в Украине, в Крыму? Куда им деваться? Это что, сейчас срываться и уезжать? Я так рассуждала, глупая была. А прошло время, обо мне никто не вспомнил, и никто не спросил, как я буду уезжать из своего государства, в котором рождено двое детей. У меня ребенку младшему нет 5 лет, и он сейчас слышит по телефону Крым, аннексия, и он мне говорит, мама, у меня отняли Крым. Да, говорю, сыночек, у тебя его отняли, но тебе его вернут. Потому что как бы там российская не хотела часть населения в Крыму, ребята, евреи хотели жить в Израиле, они уехали в Израиль или в Германию, потому что они хотели присоединиться к этой великой стране, но никто территорию не увозил. И, к сожалению, спасибо. Точно так же, да, как мы в 2014 году, можно было сказать, попали, ребята. Теперь мне хочется вам всем сказать, ребята, вы попали. И такие ситуации, как с этим кораблем, они будут продолжаться больше и чаще.
Спасибо, Оксана, да, если я правильно запомнил, как вас зовут, обязательно оставьте контакты на нашей эфирной группе. Напомню, что это был звонок от нашего радиослушателя из Крыма, отсылка к теме, которую мы поднимали в прошлом блоке. Она не очень, этот звонок, конечно, касается темы, которую мы рассматриваем сейчас, возможно, мониторинговая миссия ЮНЕСКО в Крыму, но тут уж... Иногда наш эфир, вот как сейчас, это единственная возможность человеку публично в Крыму высказаться о том, что он действительно думает. И, конечно же, ограничивать вас, наши радиослушатели, мы в этом не можем. 8-800-1006-926. Каждый наш слушатель из Крыма может принять участие в эфире радио «Крым Реалии» и поделиться своим мнением относительно темы, которую мы рассматриваем, или поделиться наболевшим. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Напомню, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы вероятную миссию ЮНЕСКО в Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, что теперь такая миссия вероятна. С нами на связи Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Елена, здравствуйте. Итак, ваше мнение относительно того, возможно ли вообще миссия ЮНЕСКО на Крымском полуострове и над какими проблемами она должна работать на полуострове в первую очередь?
Ну, вопрос о миссии ЮНЕСКО поднимался, начиная с 2014 года. Первый раз эта тема прозвучала на ассамблее в 2014 году, которая состоялась во Флоренции. Это была ассамблея ИКОМОСа. И была принята специальная резолюция по Крыму, по аннексированной территории. И она прозвучала на международном уровне. И со своей стороны Национальный комитет ИКОМОС поднял эту тему во второй раз. Это было в Дели в декабре прошлого года, где представитель Национального комитета ИКОМОС Николай Яковина оприлюднил всю информацию, которая сегодня уже фигурирует как официальная информация от Украины. После этого состоялись встречи главы ИКОМОСа, президента большого так называемого парижского ИКОМОСа, состоялись с нашим представителем ЮНЕСКО Шамшуром. И, собственно, эта процедура или процесс был, по сути дела, запущен. Я думаю, что и государство со своей стороны очень много приложило усилий для того, чтобы эта миссия состоялась. Но сегодня вот общими усилиями и благодаря, с одной стороны, Национальному комитету ЭКОМОС и усилиям сотрудников МЗС, большое им за это спасибо, речь идет о том, что миссия стала реальной. Какие же вопросы нужно рассматривать, да? И что является для нас ключевым? Безусловно, одной из ключевых проблем, и мы об этом говорили на неочередной сессии, заседании Национальной комиссии ЮНЕСКО в Украине, ключевым вопросом для нас является ценности крымско-татарского народа, потому что это народ, который стоит на грани исчезновения. Это народ, который, по сути дела, потерял свою родину. И сегодня для нас состояние Бахчисарайского дворца и все, что происходит с реликвиями крымско-татарского народа, с культурным наследием, является ключевым вопросом. Кроме того, вызывает большое опасение состояние еще одного объекта всемирного наследия, это Херсонеса Таврического, который был включен в 2013 году, поскольку, по нашей информации, на территории Хоры, это часть Герклейского полуострова, которая когда-то входила как сельскохозяйственная округа в состав этого колоссального города-полиса, размещаются военные базы. Конечно, это является угрозой для памятника. Нас очень волнует состояние Генуэзской крепости в городе Судак, поскольку мы знаем, что крепость находилась и находится в предаварийном состоянии, и там есть обрушение на памятниках национального значения. Кроме того, мы знаем о том, что массово проводятся археологические исследования на территории полуострова нашими российскими коллегами, и очень нас волнует вопрос вывезения коллекций. Это вывезение коллекции приобрело массовый характер, к сожалению, эта тенденция началась еще в 2005 году, когда Эрмитаж заключил договор с Национальным заповедником София Киевская. Это бесконтрольный вывоз коллекции начался еще тогда. Сегодня коллекции археологические с таких памятников, как Генуэзская крепость в Судаке, как Херсонес Таврический, как так называемая Крымская Готия. Это памятники, которые имеют, по сути дела, всемирное значение, потому что три включены в список всемирного наследия. Один включен как основной Херсонес, а Крымская Готия и Генуэзские крепости включены в предварительный список. Кроме того, естественно, вызывает большое волнение у общественности и у профессионалов состояние музейных коллекций. Мы не знаем на самом деле, что вывезено, каким образом, в какие российские музеи попали произведения искусства. Вот это тот круг проблем, которые будут обсуждать международные эксперты. Ну, хочу сказать, что в состав мониторинговой миссии не войдут профессионалы украинские, ну, по понятным причинам, да, потому что Украина является заинтересованной стороной, и был бы конфликт интересов, но я думаю, что правильно было бы сейчас Министерству культуры организовать и собрать тех профессионалов, которые занимались и занимаются крымской проблематикой, тех экспертов, и на уровне такой рабочей группы проговорить все проблемы и те вопросы, которые нужно было бы поднимать и озвучивать, когда приедет мониторинговая миссия, или те проблемы, с которыми мы знакомы, чтобы те факты, которые у нас есть, оприлюднить.
Благодарю вас за комментарий. Напоминаю, что с нами на связи была Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Продолжаем эфир. Вот здесь была отсылка к Министерству культуры. Возможно, Министерство культуры Украины действительно отреагирует быстро и должным образом, потому что там эту новость о возможной миссии ЮНЕСКО приняли с воодушевлением. Я процитирую министра культуры Украины Евгения Нищука. Он в комментарии Укринформу сказал следующее. «Это действительно беспрецедентный случай. Как вы понимаете, у нас туда доступа нет, имеется в виду Крым. Поэтому мы очень рады, что после большой работы, проведенной Министерством культуры, моих личных недавних встреч в Давосе, в штаб-квартире ЮНЕСКО, а также выступления моих заместителей на международных форумах, Исполнительный совет ЮНЕСКО обратил внимание на эту проблему и принял решение о введении новых систем мониторинга, которых не существовало до этого», сказал министр культуры Украины. Он также добавил, что профильное министерство еще с 2014 года проводит активный мониторинг в заповеднике Херсонес-Таврический, Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзской крепости в Судаке и на других объектах культуры. Цитата. «Мы участвовали во всех заседаниях и конференциях, которые проводились в штаб-квартире ЮНЕСКО, Европейской комиссии, Советом Европы, другими институтами и неоднократно заявляли о нарушении законодательства, которое происходит на территории временно оккупированной территории Автономной Республики Крым». Конец цитаты. Продолжаем эфир. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш слушатель из Крыма в данном случае может дозвониться на этот номер, принять участие в эфире. Наши слушатели с материковой части Украины. Мы ждем звонков на номер 044-490-2905. К нашему разговору присоединяется Эльмира Аблялимова, бывший директор музея-заповедника «Ханский дворец». Эльмира, здравствуйте. Итак, решение исполнительный комитет ЮНЕСКО принимал в том числе и на основании доклада, который был подготовлен украинской стороной о том, что же происходит на территории Крымского полуострова. И значительное внимание там уделено Бахчисарайскому Ханскому дворцу. Расскажите о том, как могла бы миссия, мониторинговая миссия ЮНЕСКО помочь защитить этот памятник.
Ну, доброе утро. Я изначально хотела бы сказать, что мы немножечко забегаем вперед, потому что в этом решении не говорится о создании этой миссии. Это только начало для, вот, для организации вот такого прямого мониторинга, потому что это достаточно длинный еще процесс, мы только в начале этого пути, и это решение, это еще одно такое хорошее, объективное решение в отношении ситуации, которая сложилась в Крыму, не только с объектами культурного наследия, но и с правами человека, со свободой слова в копилку Украины. Вот такое хорошее дополнительное еще одно решение. В прошлом еще году, по-моему, в ноябре или в октябре прошлого года представительство ЮНЕСКО, представительство Украины в ЮНЕСКО подготовили такие параметры мониторинга, которые это тоже очень важный процесс. И вот этим решением в ноябре прошлого года были утверждены вот эти параметры. Сегодня это очередной шаг для организации вот такого вот прямого мониторинга, то, что мы говорим о мониторинговой миссии. Но пока это не нужно ожидать от этого решения вот там завтра или послезавтра создания этой мониторинговой миссии, поездку ее в Крым Мне кажется, мы немножечко очень быстро вперед забегаем. Пока еще это только начало пути, но это очень хороший шаг в нашем направлении, потому что ЮНЕСКО достаточно непростая организация, там очень много сфер разного, сфер влияния, и поэтому принятие этого решения, принятие доклада генерального директора, нового генерального директора и достаточно объективный доклад по Крыму, это очень хороший шаг и решение в копилку наших общих украинских проблем, в крымских в частности.
Да, действительно, мы, возможно, забегаем вперед, говоря о возможной мониторинговой миссии ЮНЕСКО на Крымском полуострове, но, возможно, оптимизм министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра культуры Украины Евгения Нищука как раз-таки связан с тем, что существует большой запрос на создание такой миссии и создание новых инструментов мониторинга состояния тех объектов исторического и культурного наследия в Крыму, которые мы можем потерять. Вопрос такой, а пустят ли российские власти в Крым вот мониторинговую миссию ЮНЕСКО?
Вот это вопрос, конечно, очень, очень сложный. Здесь нужно таким образом проработать с украинским дипломатом и совместно с представительством Украины в ЮНЕСКО, совместно с самой этой организации ЮНЕСКО. Так прописать полномочия этой мониторинговой миссии, объекты, субъекты исследований, чтобы были возможности попасть на те объекты, которые на сегодняшний день являются наиболее кричащими, да, вот о тех, которые говорила госпожа Сердюк. Безусловно, мы прекрасно понимаем, что в список всемирного наследия ЮНЕСКО входят только там два объекта, да, Херсонес и Артек. Российская сторона, безусловно, может пустить, может не пустить. Российская сторона может показать только те объекты, которые входят в перечень всемирного наследия, а те, которые находятся в предварительном списке, не показать. И это, конечно, риски, над которыми необходимо работать и с которыми по которым нужно вырабатывать соответствующие решения, полномочия и так далее. Но в этом вопросе нельзя таким вот кавалерийским наскоком пробежаться, потому что это очень сложная тема. И очень важна не миссия ради миссии, а миссия ради эффективности и результата. Миссия, которая покажет реальную картину и подтвердит опасения Украины в этом вопросе и, наверное, может быть, даже разработает какие-то меры и шаги для того, чтобы не допускать подобного отношения к объектам культурного наследия в Крыму и в дальнейшем. Поэтому это очень длинный процесс, еще раз хочу сказать. Да, это решение, оно создает условия для миссии, для создания миссии. Это хорошее решение, это нужное решение, и очень хорошо, что мы получили такой объективный, хороший доклад не только по объектам культурного наследия, но и по правам человека, по свободам слова. Но мы только в начале пути, и нам еще очень много нужно будет совместными усилиями сделать для того, чтобы прийти к этому результату.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи была Эльмира Аблялимова, бывший директор музея-заповедника Ханский дворец. Мы продолжаем эфир, и к нашему разговору подключается Светлана Фоменко, первый заместитель министра культуры Украины, руководитель сектора культуры и культурного наследия Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. Светлана, здравствуйте. Я перед тем, как вас включить, и перед тем, как побеседовать с Эльмирой Аблялимовой, я цитировал министра культуры Украины Евгения Нищука относительно вот этой новости, да, о том, что, возможно, будет создаваться миссия ЮНЕСКО по Крыму. Интересует теперь вот ваш ответ на вопрос. Я вот читаю, просто процитирую доклад по крымской ситуации, на основании которого принимал решение исполнительный комитет ЮНЕСКО. И здесь написано, что Министерство культуры России выдало 13 разрешений на проведение археологических работ в Крыму. Это является грубым нарушением Гаагской конвенции 1954 года. Также говорится, что это вот один маленький фрагмент этого доклада. Документально подтверждена работа 33 исследователей из разных институтов Российской Академии Наук, представивших результаты своей работы в издаваемых РАН журналах. Это зафиксировано, фактически их противоправная деятельность. Учитывая объем преступлений, да, нарушений международного законодательства, насколько вероятно то, что Россия пустит в Крым наблюдательную миссию?
Дякую за запитання. Насправді, от ви зараз процитували ті самі матеріали, які саме ми і надавали для цієї доповіді в ЮНЕСКО. І справа тут не тільки в Росії, пустять вони чи не пустять. Ми зараз говоримо про те, що нам потрібно створити контактну групу і узгодити механізми прямого моніторингу. Наразі ЮНЕСКО не має механізмів, як саме проводити цей прямий моніторинг. Ми неодноразово зустрічалися з представниками ЮНЕСКО і обговорювали можливості. Це не значить, що просто збираються експерти і вони поїдуть до тимчасово окупованої території і зайдуть або не зайдуть до тієї чи іншої пам'ятки, до заповідника, музею, перевірять проведення археологічних розкопок, так, або незаконне переміщення культурних цінностей. Це набагато складніший структурований механізм, який включає і перебування, скажімо так, певних людей і експертів на самій території АРК, і комунікації з людьми, які виїхали з цієї території, в тому числі переміщеними особами, які проживають зараз на території України, підключення, скажімо так, і закордонних експертів, які напряму не працюють в ЮНЕСКО. Тобто це дуже складний механізм, і тут не справа в тому, запустить Росія когось чи ні. Тут не все залежить від них. Насправді, і це вже перемога, так? І зараз, ну, на нашу думку, як Міністерство культури, надзвичайно важливо все ж таки узгодити остаточно склад цієї контактної групи на базі нашого Міністерства закордонних справ і узгодити остаточні механізми прямого моніторингу. Нас не задовольняє певні пропозиції ЮНЕСКО, що, наприклад, до цього складу, цього моніторингу увійдуть представники окупаційної влади і представники, скажімо так, оперативного управління, які були призначені окупаційною владою, в тому числі в заповідниках Херсонесько-Таврійській, Генеївській фортеці, в Судаку, в інших закладах національного названня.
Спасибо. К сожалению, наше ефірне время вийшло. Ми продовжуємо слідити за цією історією. Напомню, що це радіо Крим Реалії. З нами на зв'язі була Світлана Фоменко, перший замміністра культури України. Продовжимо ефір через кілька хвилин.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовицька. Главное к этому часу. Представитель России в ООН заявил, главное сейчас не допустить войны. Насилие на Донбассе продолжается, Россия нарушает принципы ОБСЕ, заявили США. И в Керчи пройдет акция «Чистый берег». Сейчас подробнее. Из-за ситуации вокруг Сирии нельзя исключать прямого вооруженного столкновения между Россией и Соединенными Штатами. Об этом заявил накануне постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. По его словам, главным приоритетом международного сообщества сейчас должно стать предотвращение войны вокруг Сирии. Ситуация резко обострилась после событий 7 апреля в сирийском городе Дума. Страны Запада вслед за сирийской оппозицией обвинили режим сирийского президента Башара Асада в химической атаке во время штурма города, в результате которой погибли мирные жители. США и их союзники заявили, что химическая атака не должна остаться без ответа. Соединенные Штаты заявляют, что Россия в Украине нарушает основные принципы ОБСЕ. Насилие на Донбассе продолжается. В заявлении миссии указывается, что наблюдатели в Украине продолжают получать угрозы, что категорически неприемлемо. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе 26 марта договорилась о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта в 00:01 по киевскому времени. Стороны заявляют о нарушении режима тишины. Суд в Харькове вернул материалы дел по членам экипажа судна «Норд», которые пытались выехать с материковой части Украины. Об этом сообщается на сайте судового «Влада Украины». Рыбаков подозревают в незаконном пересечении государственной границы страны. О том, когда состоится новое судебное заседание, не сообщается. Адвокат членов экипажа не отвечает на телефонные звонки. Накануне он сказал, что керченским морякам грозит штраф. В Крыму пройдет акция «Чистый берег». Работа по очистке моря и берега от мусора, бытовых и промышленных отходов, а также металлолома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС аннексированного Крыма. Экологический проект пройдет с 13 по 30 апреля во всех городах и районах полуострова. К акции присоединятся не только сотрудники крымского подразделения МЧС, но и активисты общественных организаций, волонтеры, коммунальщики, школьники и студенты. В прошлом году ведомство и учащиеся собрали более 3 тонн мусора с 2 пляжей. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 23 выше 0, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 14. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Северном Крыму нас слышно на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно слышно и видно нас на сайте «Крым Реалии», где вы можете найти не только прямую трансляцию нашего эфира, но и обнаружить записи всех наших радиопрограмм, в том числе и видеозаписи. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» официально уведомила власти России о начале инвестиционного спора по активам, захваченным в Крыму. Об этом сообщил руководитель компании Всеволод Ковальчук во вторник, 10 апреля. Я процитирую. «Несколько дней тому назад «Укрэнерго» вручила россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре по активам нашей компании в Крыму. Конверты получили министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин», написал Ковальчук на своей странице в Facebook. По его словам, если спор не удастся урегулировать мирным путем до конца сентября, «Укрэнерго» может подать иск в международный арбитраж против России, как это уже сделал «Нафтогаз». Он будет касаться не только имущества, которое было потеряно из-за аннексии полуострова, но и доходов, недополученных из-за такой потери. По оценкам «Укрэнерго», только стоимость электросетей компании в Крыму около 1 миллиарда долларов. Также речь идет о десятках электрических подстанций, двух пансионатах и другом имуществе. Продолжаем эфир. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также напомню, что есть возможность комментировать наши эфиры в социальных сетях. Мы следим за вашими комментариями. Я приветствую в нашем эфире Владислава Ковальчука, руководителя «Укрэнерго». Владислав, здравствуйте. Итак, давайте подробно поговорим о том, о чем вы сообщили ранее в Facebook. Итак, по инвестиционному спору. Что это за процедура такая? Что это за инвестиционный спор? Как должны, по вашему предположению, далее развиваться события? Как должна отреагировать Россия?
Доброго дня. Единственное, что меня Всеволод звати, не Владислав.
Прошу прощения.
Інвестиційний спір тому так і називається, що він базується на підставі договору про взаємний захист інвестицій, який свого часу був укладений між Російською Федерацією і Україною. І тому це спір між юридичною особою господарського права, таким, яким є «Укрэнерго», та державою Росія, Російська Федерація. В зв'язку з тим, що Росія внаслідок своїх незаконних дій по анексії півострова Крим позбавила нас належного нам майна, який знаходився в цій частині України.
Хто зараз управляє захваченим у вас імуществом? Не плануєте ли ви обратитися в суди конкретним юридичним лицам, к нинішнім операторам енергосистеми?
Питання опрацьовувалося досить тривалий час, тому і було обрано саме інвестиційний спір, оскільки він має під собою 100% підстави для його задоволення відповідною судовою інстанцією. Є відповідні прецеденти, в тому числі по деяких підприємствах, які пройшли вже цю першу стадію з втраченими в Криму активами. Що стосується підприємства, яке здійснює управління активами «Укрэнерго» в Криму, незаконне. Я не можу сказати вам достеменно, оскільки можемо спиратися виключно на інформацію засобів масової інформації. І цією юридичною особою, відповідно до законів Російської Федерації, є товариство, яке називається «Кримэнерго».
Угу. Можете ви уточнити, на яку суму висунуті претензії? Ви написали, що лише вартість електромереж компанії в Криму біля 1 мільярда доларів. Чи є більш детальна сума?
Наразі ще немає претензії з сумою. Наразі є повідомлення. Це перша стадія такого типу спорів.
якою ми інформуємо російську сторону, що вона порушила наші права, і в разі, якщо не буде врегульовано це питання шляхом переговорів, почнеться арбітраж цього питання. Відповідно до міжнародного законодавства, у сторін є 6 місяців на те, щоб врегулювати це питання досудовим шляхом. Бо в разі, якщо протягом 6 місяців з дати отримання нашого повідомлення цей спір не буде врегульований, тоді вже буде конкретна претензія, розгляд в арбітражі і присудження тої чи іншої суми компенсації.
Чи здійснюється зараз Укренерго моніторинг поточного стану тих об'єктів, що були захоплені в Криму?
Ні. Одночасно з припиненням поставки електричної енергії з континентальної України до АЕРКРИМ, так в той же самий час відбулося і припинення передачі технологічної інформації, оскільки лінії були фізично від'єднані. Тому вже більше ніж 2 роки ми не бачимо абсолютно ніякої інформації з цієї частини нашої енергосистеми.
Дякую вам. Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи был Всеволод Ковальчук, временно исполняющий обязанности директора Укрэнерго. Это радио Крым Реалии. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что наши радиослушатели могут присоединиться к разговору по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Еще раз повторю. 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по телефону 044 490 2905. Я напомню, что обсуждаем мы начало инвестиционного спора по активам Укрэнерго, которые были захвачены в Крыму вместе с процессом аннексии Крымского полуострова. Компания Укрэнерго официально уведомила власти России о начале этого спора. По предварительным данным, по оценкам Укрэнерго, только стоимость электросетей компании в Крыму оценивается в сумму порядка 1 миллиарда долларов. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы инвестиционный спор. Претензии свои предъявила энергетическая компания Укрэнерго к властям России. Они касаются тех активов, которые были захвачены в Крыму. По предварительным оценкам Укрэнерго, только электросети компании оцениваются в сумму около 1 миллиарда долларов. Крым Реалии взяли комментарий у Александра Молохова, главы экспертного совета по международно-правовым вопросам при подконтрольном России правительстве Крыма. Давайте послушаем и продолжим наш разговор.
Мнение.
Я думаю, что если Украина считает возможным решить этот вопрос цивилизованно, то есть в судебном порядке, то это нужно только приветствовать. Именно в судебном порядке, там на международных площадках. Поэтому лишить права Укрэнерго обращаться в суд никто не собирается лишать этого права. Но нужно понимать, что у крымских властей есть тоже свой счет, в том числе и к Укрэнерго в связи с последствиями энергоблокады. Не только в связи с водной блокадой Крыма будут поданы иски, уже наоборот, от крымчан к украинским властям, но и в связи с блокадой энергетической. Я думаю, что одним из соответчиков будет Укрэнерго. И уже в ходе судебных процессов мы разберемся, кто кому должен и сколько, и больше, или меньше. Я вообще не считаю, что у кого-то можно забирать собственность, вот это лично мое мнение, хочу это подчеркнуть, без выплаты соответствующей компенсации. То есть, будь ты хоть там распоследний олигарх, Коломойский или еще кто-то, если происходит национализация, безусловно, человек должен получить справедливую компенсацию за то имущество, которое он приобрел законным путем в украинские времена. И здесь не важно, кто этот человек. Я могу сказать, что в Крыму такой закон компенсации о выкупе, да, он принят, он существует. К сожалению, такого закона нет в Севастополе, да. У закона крымского есть определенные недостатки, и он нуждается в совершенствовании. Но, во всяком случае, механизм выплаты стоимости национализированного имущества для каких-то украинских собственников в Крыму, он создан, он существует. Это государственное, скорее всего, предприятие. Я думаю, что там доля государства украинского, она преобладает. Здесь тогда другая ситуация. Это уже, извините меня, речь не идет о компенсации государства, это уже расчеты взаимогосударственные. Согласно российским законам, то, что было собственностью государства Украины, стало собственностью Республики Крым, а в дальнейшем уже Республика Крым этим имуществом распоряжается так, как считает возможным. То есть я думаю, что принципиальная позиция и российского государства, и крымских властей будет строиться на том, что изменила государственная принадлежность этой территории, и в этой ситуации какие-то межгосударственные расчеты, они, в общем-то, невозможны, потому что это нас далеко заведет, и здесь, я думаю, что это будет просто какая-то такая тупиковая ситуация, которая вряд ли решится в судебных инстанциях, она, скорее всего, через какое-то время, я все-таки на это надеюсь, мирным, цивилизованным путем переговоров.
Мнение.
Продолжаем эфир от радио «Крым Реалии». Итак, немного информации в дополнение эфира. Важный момент, о котором пишут наши коллеги из Deutsche Welle, оригинал статьи на украинском, но я вот буду как раз синхронно переводить. Итак, интересы Укрэнерго по делу будет представлять международная юридическая компания из США, которая ранее принимала участие в аналогичном деле НАК «Нафтогаз Украины». По информации, которая размещена в системе «Прозор», до конца 2018 года эта фирма будет представлять украинскую сторону в арбитраже перед трибуналом, который был создан по соглашению между правительством России и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. Выбор такого юридического сопровождения в правительстве поясняют тем, что эта компания Covington & Burling LLP, если я правильно прочитал, имеет позитивный опыт защиты интересов клиентов на разных уровнях относительно Российской Федерации, российских государственных предприятий, российских чиновников. Продолжаем эфир. Итак, я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по этому телефону. Звонки бесплатные 8 800 10 06 926. 926. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему разговору по телефону 044-490-2905. С нами на связи Валерий Дымов, украинский политолог. Валерий, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, как в дальнейшем будет разворачиваться вот этот инвестиционный спор, отреагирует ли на претензии Укрэнерго российское правительство?
Российское правительство, очевидно, пользуется совершенно иными критериями, нежели решение Стокгольмского арбитража. И, собственно говоря, это продолжение той гибридной войны, которую развязала Россия против всего мира. И она продолжается, в том числе на экономическом фронте. Поэтому мы видим, как Стокгольмский арбитраж принял решение о взыскании «Газпрома» 2 миллиарда 560 миллионов долларов в пользу «Нафтогаза». Но российское правительство никак не отреагировало на такого рода вещи. Дальше продолжает, тянуть время и использовать газовое оружие против Украины. Поэтому думаю, что тут вопрос лежит все-таки в политической плоскости. И думаю, что это не будет иметь продолжения, в экономической стороне.
То есть вы считаете, что все-таки дело дойдет уже до судебного разбирательства после того, как Россия не отреагирует на инвестиционные претензии?
Думаю, да. Думаю, что Стокгольмский арбитраж будет решать. На самом-то деле мы понимаем о том, что всегда нас пугали Стокгольмским арбитражем. Всегда пугали, и всегда у них это получалось. Всегда использовали политические аспекты. Мы помним, как Украина проиграла Стокгольмский арбитраж, сознательно проиграла, когда взыскали с Украины 11 миллиардов кубов газа в пользу совместного предприятия «Фирташа» и «Газпрома». Поэтому думаю, что они сейчас будут взвешивать свои риски. Политические риски тут присутствуют. И даже с «Северным потоком-2» пани Меркель признала в том, что там есть политическая составляющая. Поэтому все есть большая политика. И вопрос только в том, каким образом Россию заставить выполнять такого рода решения. Потому что она даже когда продает, проигрывает эти вещи, они дальше
ну, как бы так, продолжают тянуть время и подают там апелляцию, если мы говорим о «Нафтогазе» и «Газпроме», разрывают контракты, не выполняют решения. А влиять на Россию очень сложно, потому что она не выполняет не только, ну, скажем так, торговые споры, она не выполняет... Мы видим, она может выходить из Европейского суда прав человека, она может не выполнять решения Международного суда в ГАИ, как она говорила. То есть, как бы, сейчас идет вопрос не в том, как выигрывать суды, и то больше, как имплементировать их решения в реальность, потому что Россия пугает, и Россия... В России это пока получается.
Ну вот, да, и Стокгольмским арбитражем Россию тоже, видимо, не напугать, потому что 10 апреля коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Ветренко заявил, что предприятие готовит новый иск против «Газпрома» из-за его отказа выполнять решение Стокгольмского арбитража. Вот эта масса, да, исков и даже уже выигранных дел о взыскании с российских и с России, да, больших сумм в пользу Украины, даст ли оно что-то, учитывая, что Россия, в принципе, не собирается выполнять эти решения?
Ну, как не собирается? Я не просто так метафорически связал это все с гибридной войной. Это, ну, часть гораздо более широкого контекста. Поэтому я говорил о Европейском суде прав человека, я говорил о Международном суде в Гаазе, который говорит о том, что то, что Россия называет гражданской войной в Украине, есть международным конфликтом. То есть поэтому, в принципе, ну, как бы по многим фронтам идет война. И мы видим, что Россия, как ни странно, может быть, это будет сейчас слышать, она везде начинает уже терпеть поражение. Я говорю и о спорте, где она никогда не могла бы, там, скажем так, и представить себе, что ее спортсмены на Олимпиаде не будут участвовать под российским флагом, и там не будут участвовать российского гимна. А это было невозможно еще недавно. Хотя все знали, каким образом там осуществляется такого рода махинации с пробирками и мельдонием. Речь идет о том, что, думаю, что Россия начинает терять фактически свои, ну, скажем, свое влияние, свою субъектность. У нее остается ядерное оружие и право вето в ООН. Сейчас идет вопрос о том, как реформировать ООН, чтобы сторона вовлеченная, развязывает конфликты, не могла бы блокировать решения по, ну, скажем так, мирное решение. Поэтому на самом-то деле думаю, что Россию так или иначе все-таки заставят выполнять, ну, скажем так, решения как международных судов, касающихся политических аспектов, военных аспектов, так и, понятное дело, экономических. И даже сам пан Миллер, который еще вчера и позавчера говорил о том, что мы не будем выполнять такого рода решения, мы подаем апелляцию, мы разрываем контракты, мы будем говорить с Украиной языком силы, все-таки, если они вернули предоплату и не выполняют свои решения, а это решение Стокгольмского арбитража, чтобы все-таки прокачивать транзит, обеспечивать транзит через Украину, то сам пан Миллер уже сейчас рассказывает о том, что мы готовы 10-15 миллиардов через Украину прокачивать, что есть экономически нерентабельно для нашего правительства. Они провоцируют Украину, чтобы мы все-таки арестовывали этот газ, которые они прокачивают для того, чтобы показывать миру, что мы не транзитная страна, повышая ставки, касающиеся Северного потока 2. То есть они ведут такого рода торговую войну, как часть гибридной войны, которую они взяли не только против Украины, а против, ну, скажем так, цивилизованных правил, существующих во всем мире, начиная от международной безопасности, заканчивая вот такого рода коммерческими вопросами. Вроде бы как, они всегда говорили между просто хозяйственными субъектами. Поэтому в данном случае думаю, что Россию так или иначе заставят выполнять решения международных судов. Каким образом это произойдет, это очевидно уже, ну, скажем так, в других комментариях мы с вами обсудим. Думаю, что Стокгольмский арбитраж будет принимать те решения, которые в пределах своей компетенции принимает, рассматривая, собственно говоря, контракты с точки зрения их экономической составляющей. Но каким образом имплементировать, это уже вопрос некомпетенции Стокгольмского суда, и поэтому пан Кобелев прав в том, что мы будем подавать, а вот каким образом взыскать, это уже решение совсем других уровней. Украина будет подавать в европейские суды, насколько я понимаю, вопросы о взыскании из «Газпрома» имущества, которое находится на территориях этих стран. Думаю, что война продолжается, в том числе, к сожалению, торговая война, которую развязала Россия против Украины.
Вот я в дополнение хотел бы привести мнение директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Амельченко. Его тоже приводят наши коллеги из Deutsche Welle. Он уверен, что Укрэнерго имеет хорошие шансы выиграть международный арбитраж, но вместе с тем эксперт не исключает, что взыскать средства с России за свои утерянные активы и недополученные прибыли украинская компания не сможет по причине того, что Россия не выполняет решений международных судов. Я процитирую. Арест российских активов за границей может сработать, но 100-200 миллионов долларов взыскать еще удастся, но из-за Крыма Украина получила убытков на миллиарды. Нужна общая международная позиция других стран, как заставить Россию выполнять решения международных судов, считает Владимир Амельченко. По его словам, таким действенным механизмом могут быть дополнительные санкции в отношении России. По вашему мнению, напомню, что беседуем мы с Валерием Дымовым, украинским политологом, может ли действительно вся эта ситуация привести к тому, что будут расширены санкции вот из-за тех активов, да, и из-за этих споров, о которых мы сегодня говорим?
Думаю, нет. Собственно говоря, когда я говорю о том, что это часть вот всемирных вопросов, всемирной безопасности, в том числе экономической безопасности и защиты прав и инвесторов, и собственников, и государств даже, то я все же говорю о том, что это, ну, скажем так, ну, широкий спектр такого рода вопросов. Само по себе решение Стокгольмского арбитража в пользу Укрэнерго, ну, не приведет к санкциям. Мало того, к большому сожалению, Украина не является ведущей стороной, скажем так, субъектной такой стороной, ну, что касается санкций. Ну, скажем, те люди, которые находятся под санкциями в других странах, которые, в том числе санкции против, ну, которые были введены за аннексию Крыма и оккупацию, невыполнение Минских соглашений, оккупацию территории Донбасса, отдельной территории Донбасса, то, например, тот самый Бабаков, который бывший вице-спикер российского правительства, владеет тут частью 11 облэнерго в Украине, почему-то не является под санкциями. Очень много других вопросов возникает в Украине, у граждан Украины, почему те олигархи, российские олигархи, которые находятся под санкциями, почему-то абсолютно спокойно выкачивают из Украины деньги. Поэтому мы тут часть тоже все же того широкого фронта, и думаю, все-таки само по себе решение Стокгольмского арбитража, ну, например, которое было против, скажем, где мы выиграли, против «Газпрома», но «Газпром» же не оказался под санкциями. Поэтому Запад тоже не выносит такого рода решения, которое либо тяжело имплементировать, либо нельзя обеспечить, либо ну, очень сильно бьет по, ну, скажем так, по их же интересам. Поэтому они четко просчитывают результаты такого рода решений, чтобы не получить их последствия. Это было с Скрипалем, с отравлением Скрипаля. Британия не вводила санкции, потому что она не хотела потерять, скажем так, ну, больше, нежели получать. Поэтому существует такого рода, это не цинизм, а, скажем так, релевантность такого рода решений, то есть отношение к реальности, которое не позволяет принимать такого рода решения, которые, ну, скажем, не просчитаны. Поэтому думаю, что на самом-то деле такого рода решение, вероятное решение Стокгольмского арбитража в пользу Укрэнерго не приведет к санкциям, но к санкциям приведет однозначно то, результатом чего есть такого рода решение, а это аннексия и агрессивная политика России не только против Украины, а против всего мира. Поэтому вот это, знаете, их там нет в Крыму, их там нет на Донбассе, оно привело к тому, что их там нет в Великобритании, их там нет в Сирии и так далее, и мир это уже начинает, к счастью, начинает рассматривать уже с точки зрения не просто каких-то циничных интересов, коммерческих интересов своих компаний, а он уже видит, к чему это может привести. И тут думаю, что так или иначе а не только Украина, а и те, кто пострадали от российской агрессии, приведут агрессора к ответственности, в том числе и в экономической составляющей. И мы вернем не просто там корабли, которые нам предлагает Путин, а и весь Крым. Вернем не просто там те деньги, которые где-то там отсудим, а и все имущество, которое было аннексировано в Крыму. И Россия заплатит еще в том числе те убытки, которые понесла Украина в такого рода процессах, которые мир почему-то называет гибридная война, ну, чтобы, очевидно, не называть ее настоящей войной, которая заставила бы принимать совсем другого рода решения.
Спасибо. Напомню, что с нами на связи был Валерий Дымов, украинский политолог. Это радио «Крым Реалі». Обсуждали мы инвестиционный спор, те претензии, которые предъявила Укрэнерго России за захваченные вместе с Крымским полуостровом активы. Напомню, что это радио «Крым Реалі». Кроме того, чтобы звонить в наш прямой эфир, мы открыты для общения и вне прямого эфира. Все контакты вы найдете на сайте «Крым Реалі». Следите за новостями и аналитическими материалами. Это радио «Крым Реалі». Эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго.
Как обойти блокировку «Крым Реалі»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалі»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалі». Крымчане имеют право знать.